Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире Радио ТЭОС, программа «Двоеточие». У микрофона Михаил Неволин, это я и Андрей Суховский.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о спорах и о дискуссиях. Вот сразу первый такой вопрос у меня, это одно и то же, спор и дискуссия, или все-таки это разные вещи?
Ну, зависит от того, какое эмоциональное значение мы этим словам придаем. Вообще, строго говоря, конечно, цивилизованный спор и дискуссия – это одно и то же. Есть разница позиций, и люди соревнуются, какая позиция более обоснована. Но в обыденном языке чаще под спором имеется в виду все-таки уже какой-то такой вид состязания не просто интеллектуального, а уже сюда включаются амбиции, а под дискуссией имеется в виду что-то более такое научное.
Ну, я думаю, там на самом деле просто амбиции-то не меньше, просто они лучше скрываются. Но может научные быть. Дискуссии там... Ученые вообще люди амбициозные, как правило, просто так уж, ну, форма немножко другая, может быть.
Может быть, но просто там, скажем так, неприлично эти амбиции тогда как-то проявлять. Вот. Предполагается, что должна быть сила аргумента, а не просто эмоций. А в обыденном споре, каком-нибудь площадном, базарном, там аргументов, может быть, не будет вовсе. Но в строгом смысле слова это все-таки уже не спор, а свара скорее какая-то.
Вот. Ну вот у нас тема такая, почему мы спорим. Ну и, соответственно, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Вы можете нам позвонить или написать. Вообще, любите ли вы поспорить? Или вам, наоборот, ближе как-то, вот когда вы видите, какая-то там спор или дискуссия начинается, или спор, вы проще так в сторону отойти, даже если вы не согласны с собеседником, не очень хочется ввязываться, тратить свое время, или наоборот, как-то вас это... так разжигает и хочется доказать истину. Вот что вам ближе, поспорить или уйти от спора? Вот такой у меня вопросик, и я такой же вопросик Андрею задаю. А как вообще, вот, любишь поспорить или не
давай
хочется?
Давай поспорим об этом, люблю ли я поспорить. Скорее нет, чем да. Но мне кажется, здесь... мне сложно отрефлексировать свои отношения к спорам, потому что когда спор выигран, ты можешь и радоваться. Если спор прошел в ничью или ты проиграл, ты понимаешь сразу, что не очень ты и любишь спорить.
А что такое выигран? То есть ты доказал, что ты умный, а собеседник, мягко говоря, там
нет,
не очень?
И нет, поэтому... не обязательно. Это может быть одна из таких не самых достойных целей в споре. Ты показал, что твоя точка зрения на мир, она справедлива. Допустим, благовестие – это ведь тоже вид некого словесного состязания. Встречаются верующие, неверующие, верующие отстаивают свою позицию, неверующие – свою. Если верующему удалось, неверующего, как называется это, обратить,
но если мы говорим о благовестии, там можно много всяких аргументов привести. Это я поспорю специально. Что
давай, ты не... любишь спорить, я-то
да,
знаю.
Да, я люблю спорить, и поэтому говорю, что вот там же, например, можно вспомнить места в Священном Писании, где говорится о том, что вот жемчуг там перед свиньями не надо. То есть зачем? Что спорить? Ну, не хотят люди, ну и ушел, пошел дальше. Зачем тратить время,
так
силы?
Ты сейчас так огульно всех свиньями обозвал.
Ну, так а как, вот, как это определить? Это вот свинья или овца? Как
ты даже сложно определить, жемчуг ли у тебя.
Да, и жемчуг ли у меня, еще этот вопрос. Ну, вообще, вот есть же такая фраза довольно распространенная, ну, считается, что это истина такая даже в спорах, так она и звучит, в спорах рождается истина. Вот насколько это вообще корректное утверждение, потому что я вот, наблюдая за спорами бесконечными и очными, и заочными, особенно в интернете любят сейчас многие поспорить, я что-то как-то не вижу, что там рождается истина. Просто все портят друг с другом отношения, все переругаются там, иногда вообще чуть ли не проклинают друг друга, разошлись по сторонам, и где там эта истина, кто прав, кто виноват, ничего не понятно.
Есть еще британская пословица, по-моему, британская: в спорах не рождается истина, но умирает время.
Ну, это да. Так вот, если прикинуть, сколько время прошло в каких-нибудь там дебатах, и причем ничего не произошло в итоге. То есть, что я считал, так я и продолжаю считать, что там собеседник или там с кем я активно спорил, он тоже там, в общем, особо ничего не поменял свою точку зрения, и думаю, может быть, лучше нам было что-нибудь другое поделать, каждому свое.
Но вот ты, как человек, который любит вступать в интернет-баталии, в Фейсбуке, вечно, если есть, не все радиослушатели, конечно, это знают, но вот если вы в Фейсбуке присутствуете, найдете страничку Михаила Невольна, увидите, этот человек любит вступить в словесную баталию в Фейсбуке и, значит, сразиться с кем-то.
Это так, я с этим не согласен. Мне наоборот кажется, я не люблю, не собираюсь ни с кем спорить, и меня все время как бы втравливать в какой-то спор, да, то есть я вот что-то высказал свою точку зрения.
Ты не виноват, ты просто...
Нет, мне просто близко какая технология. Вот один человек высказал точку зрения, другой, и все, и поставили точку. То есть, в принципе, я к этому отношусь нормально, но я замечаю, что вот я там высказал точку зрения, другой человек, и все, мне, в принципе, понятна его позиция, ему понятна моя, и, ну, казалось бы, и все, остановиться. Но нет, начинаются какие-то дополнительные вопросы, и вот, и дальше уже вот идет потеря времени. То есть, вот, мне трудно уловить, когда надо остановиться, когда уже вот этот спор просто начинает ходить по кругу, мы ничего уже бесполезно, мы возвращаемся 25 раз там к одним и тем же аргументам, которые уже 25-26 раз провели, и думаешь, а зачем оно все это нужно?
Я вот за собой заметил, что раньше я более охотно вступал в какие-то интернет-дискуссии, то есть если, условно говоря, мне казалось, что человек не прав, то я не стеснялся ему об этом написать, а сейчас я чаще себя останавливаю и думаю, а нужно ли мне это, а нужно ли это ему, а стоит ли это потраченного времени и сил. Вот, и чаще уже ничего не пишу.
Ну, вот я тоже стараюсь так делать, иногда это не получается. Но обычно это не получается, когда, ну, трудно удержаться, когда тебя упоминают. То есть, вот если меня не упоминают, просто кто-то что-то там написал, я не
знаю. Михаил Невольн не прав.
Да, вот когда вот там конкретно это вот такой-то человек считает, и особенно когда я вижу, что пишут, что а я-то так вообще не считаю, или я другое имел в виду. То есть, мне, конечно, обидно, потому что хочется как-то, ну, объяснить, да подождите, я не об этом, или я совсем не то имел в виду, и тут вот как-то так остановиться совсем сложно. Хотя я согласен, что действительно вот это утверждение в спорах рождается истина, наверное, оно, ну, правильно когда-то бывает, просто это бывает очень редко, это бывает, как правило, в таких, ну, как назвать, хорошо организованных спорах, да, то есть это, ну, скорее научная дискуссия такая, вот когда там есть модератор какой-то даже. Хорошо, если есть модератор, не обязательно модератор, но вот, ну, предположим, там, защита диссертации. Вот мне там в свое время приходилось защищать диссертацию. Там, технических наук, неважно, не технических. То есть, есть какой-то тезис, который я стараюсь защитить, доказать. Есть там какие-то оппоненты, которые, ну, не то чтобы они там нападают, но, по крайней мере, они ищут какие-то слабые места, там, говорят, а вот это, а почему это так, а с чего вы взяли, я должен... Ну,
защититься,
да. То есть, это идет такой спор. Они, ну, конечно, если так упростить, что они пытаются доказать, что это все чушь, а я, что это не чушь. Но это, конечно, так условно. Они, если уж это совсем чушь, как правило, там много всяких предварительных есть стадий, когда вас сразу отметут там, на предварительных, в общем, каких-то предзащитах там, и обсуждениях. Но если ты уже куда-то вышел, так сказать, на финальную стадию, то, как правило, там уже именно идет такая более-менее цивилизованная дискуссия. Бывает разное. Бывает там, конечно, можно вспомнить какие-то отдельные случаи, когда там тоже чуть ли не до оскорблений доходило. Но это все-таки крайне редко. Обычно все-таки, ну, это происходит, опять-таки, в ученых советах. То есть там люди сидят, они уже имеют определенный опыт, они знают, ну, правила игры. И даже если там, ну, например, да, вот я приведу пример. Даже если там вот я защищаю диссертацию, там сидит оппонент, или там какой-нибудь член комиссии, он говорит какую-то абсолютную глупость. То есть он задает вопрос, и я понимаю, что, ну, всякое бывает. Он там подремал, там что-то, пока я докладывал, что-то не уловил, и меня что-то спрашивает, вообще не из той оперы, да. А вот вежливый человек во время такого рода дискуссии обязательно там начнет с того, что большое спасибо за вопрос, да, это очень интересно, что вы подняли, хотя, может быть, мне и неинтересный вопрос, откровенно говоря, дурацкий, да, но я начну отвечать так, потому что так принято. Если мы где-то там спорим, я не знаю, на улице, на площади, там, в вагоне, там, поезда, еще что-то, то вот так начинать дискуссию, что большое спасибо, что вы затронули эту тему, это как-то подумают, что я наоборот, что я издеваюсь, что ли, не мог нормально говорить, там надо ученого из себя строить. Там, или
что-то. А мне кажется, что вот интернет-дискуссии, они как раз, может быть, людей немножко так расхолаживают, вместо того, чтобы вести дискуссию цивилизованно, человек теряет чувство ответственности, поэтому в интернете легче кого-то оскорбить, чем если бы вот мы сидели за круглым столом и дискутировали. Вот, и поэтому читаешь те же баталии там, в Фейсбуке где-нибудь и понимаешь, что если бы эти люди встретились лично, они бы не допустили ту меру некорректных каких-то высказываний по отношению друг к другу, которые они позволяют там.
Ну, все-таки, вот если мы берем такой классический, может быть, спор, интернет, или не обязательно интернет, это бывает точный, в принципе, мы начинаем наблюдать, что вот это, ну, бесполезно, то есть оппонент ничего менять точку зрения не будет, и я понимаю, что я со своего пути никогда не сверну. И, ну, становится ясно, что это просто потеря времени. Но если это не публичная какая-то дискуссия, я вот отмечу, что если это публичная дискуссия какая-то, где присутствуют там зрители, слушатели, тогда тут, может быть, имеет смысл. Я не хочу переубедить этого собеседника, да, но ты который...
Публичная публика, порка устраиваешь.
Да, не публичная порка, просто я отстаиваю один тезис, он другой, и есть некие люди, которые могут послушать, взвесить все за и против и сделать какой-то вывод. Тогда я могу понять смысл продолжения дискуссии. Или даже если мы говорим там Facebook или интернет, есть какие-то читатели, которые могут прочитать это все и сделать для себя вывод. То есть тут еще можно понять смысл. А если мы сидим в комнате вдвоем, то, ну, а стоит ли тогда? То есть мне вот иногда вот действительно, так вот я задумываюсь, что мне интересно бывает поспорить, если людей много, а если это вот мы сидим вдвоем в закрытой комнате, и в принципе я стою на одной позиции, оппонент на другой, и мы укоренены в этих позициях, мне вот, честно говоря, ну не хочется, а зачем? То есть, ну, просто время жалко терять.
Ну, тут могут быть разные мотивы, мне кажется, у спора. Иногда полезно проверить свою позицию. Может быть, нам кажется, что мы в ней сильно укоренены, но именно кажется, мы ее не испытали на прочность. Для испытания на прочности своей позиции нужно выслушать противоположную сторону. Не всегда целью спора должна быть победа. Иногда целью спора может быть проговаривание своей позиции просто вслух.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Я только напомню, что нам можно не только звонить, но и отправить сообщение через интернет. Есть специальная функция, если вы зайдете там, все это на нашем сайте можно посмотреть. Так вот, возникает вопрос. Очень часто мы можем выиграть с какой-то, ну, с какой-то стороны, можно это так назвать, что я выиграл спор, но я потерял отношения. То есть я, по сути дела, я там что-то кому-то доказал. Может быть, там даже если это тем более как-то публично, то я очевидно выиграл, да, то есть большинство людей, которые следили за нашими дебатами, дискуссиями, они согласны скорее со мной, чем с ним, но при этом я как-то так вот испортил отношения и, возможно, даже навсегда испортил, ну, по крайней мере, надолго. И тогда вот возникает вопрос, а стоило ли, даже если это истина, того, чтобы вот так вот разругаться, ведь очень трудно удержаться, мы люди-то все такие, ну, в основном обидчивые, да, у нас есть определенная такая вот... Нас ранить очень легко, да, и вот и мы можем легко ранить, и в споре это сделать чрезвычайно легко. Особенно, может быть, как раз тут люди, которые, может быть, более, ну, не знаю, как сказать, более образованы, может быть, более умны, более такие поднаторели в спорах, они могут это сделать гораздо легче, чем тот, который просто, ну, неопытный такой, как оппонент, да, вот вы можете его там прижать к стене где-то, ну и как-то вплоть до того, что, может быть, даже унизить его. И потом думаешь, а зачем это все нужно было? Вот в чем вопрос. Надо ли, может быть, вообще как-то полезнее не спорить?
Ну, тут нет, понятно, что наличие ума не отменяет необходимости наличия такта. Вот. Хорошо, если эти вещи соседствуют. Мне кажется, есть еще один парадокс, связанный со спорами. Например, один человек заблуждается, другой прав, они спорят. И тот, который прав, таки переспорил, да, доказал свою правоту. Тот, кто был неправ, выиграл от этого спора на самом деле. Потому что он был неправ, он заблуждался. И, наконец, постиг истину. Он от этого спора выиграл. А выигрыш от этого спора у того, кто доказал свою позицию, сомнительный. Ну, что он выиграл, собственно? Ну, только что потешил амбиции, но ведь амбиции, это же не цель.
Да, ведь все-таки, наверное, приятнее всегда выигрывать, чем проигрывать.
А, ну, это психологическое такое измерение, даже не совсем главное, ведь главное это в споре все-таки обрести истину. Сергей Иннокентьевич Поварнин, в книге, которую сегодня мы можем рекомендовать слушателям, как вот книгу этой передачи «Искусство спора» она называется, он разделял споры по следующим категориям. Есть спор ради обретения истины, это спор очень важный, он в науке важен, он в богословии важен. Здесь две стороны, обе заинтересованы в том, чтобы обрести истину. Победил, тут нет проигравших. Если мы оба обнаружили истину, мы оба и выиграли. Есть спор ради победы. Это спор уже не такой хороший. Есть спор соревновательный. Вот, человек получает удовольствие от самого процесса. Но все-таки вот самый чистый вид спора, самый благородный – это спор ради обретения истины.
Но вот у меня как раз складывается впечатление, что такой соревновательный спор, где люди получают удовольствие, он наиболее распространен, потому что даже если мы посмотрим там какие-нибудь наиболее популярные телешоу, там обязательно вот дебаты, все кричат, шумят, это причем не в какой-то одной стране, это такое мультикультурное явление. Да. Если просто сидит какой-нибудь лектор и что-то рассказывает, ну а кому интересно? А если кто-нибудь один говорит одно, другой, другое,
а если два лектора, говорит, вообще всё неправильно. Подушки, там, чтобы они дрались.
Тогда это сразу будет... интересно, ну-ка послушаешь, чем же это все закончится. Вот в чем вот как бы. И просто есть ведь люди, которые не могут даже удержаться. То есть, вот, казалось бы, не знаю, я надеюсь, что мы не такие с Андреем, да, ну, по крайней мере, пытаемся быть не таким. Но есть вот все время, вот что бы ни сказал, вот я там скажу красное, значит, надо белое, белое, значит, красное, такой вот какой-то дух противоречия, что ли, да, то есть надо обязательно вот что-то такое затеять, какую-то дискуссию. Когда вот нет дискуссии, вроде как-то вот и скучновато.
Ну, вот тут интересно, можно обратиться к библейским цитатам. В Новом Завете спор оценивается скорее как негативное явление. Можно несколько отрывков посмотреть. Обычно Павел говорит о спорах как о чем-то отрицательном, а там пустые споры он использует понятие. Вот,
там, но это пустые споры.
Да, вот, пустые. Да, видимо, не пустые тоже есть, да. Там Титу 3:9, глупых же состязаний родословий и споров, и распри о законе удаляйся. Ну, или даже еще лучше, 1 Коринфянам 11:16. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая.
Ну, там имеется в виду какие-то такие доктрины, да, которые вот они есть, и мы, ну, просто о них мы спорить не будем, потому что это вот так вот оно есть, мы на этом стоим, поэтому тут как бы, наверное, но есть и вещи там немножко другие, о которых можно поспорить, но хорошо, с этим понятно немножко, тут действительно можно говорить о каких-то там общих правилах, да, но есть... Хорошо, зачем мы спорим, вот как песня, да, известная Макаревича, «Вагонные споры – последнее дело». Зачем мы спорим это в вагонах? Да? Это вообще непонятно. Едут люди, вот вы там в купе, например, едете, там 2 или 3 или 4 человека. Абсолютно незнакомые. Ну, зачем тратить время? Вот мне кажется, гораздо мудрее... Вот,
почитать книжку просто.
Нет, вот есть... Книжку почитать тем более хорошо, да, но вот есть определенные такие правила игры, что ли, которые, ну, больше, может быть, западной культуре соответствуют. Там есть просто табуированные темы. Ну, например, если опять брать там вагонные споры, да, или, ну, просто где-то вы в самолете с кем-то летите, там какой-то прохожий. Вот есть вопросы, скажем, там, политика, религия, там, сексуальные отношения, еще что-то. Они как бы вот табу, то есть их не надо вообще поднимать. ну, нехорошо вот говорить, а вы там за какую партию будете голосовать? Ну, не надо, потому что это вызовет споры. Ну, это если там, ладно, какой-то ваш близкий друг, вы можете обсудить. А в вагоне это не обсуждается. Вот у нас наоборот почему-то. Если вы, не знаю, сядете там в кресло самолета, где-то там рядом с вами сидит собеседник, он вдруг начинает там либо про религию там что-то, а вы какой веры там, а вот а давайте-ка я вам сейчас, или там, а вы там коммунист или там монархист, и вроде и неохота, да что, дайте мне спокойно там газетку почитать, долететь до нужного пункта, но как-то вот что-то вот не имется. Вот у нас, мне кажется, у нас процент таких людей, может быть, это вот как-то, я даже не знаю, почему вот это у нас такая. Может быть, мы в этом плане на греков больше похожи. Вот
греки, мне кажется, там, ты немножко идеализируешь картиночку. В западном мире много тоже споров. Вот сейчас были и продолжаются споры в связи с прошедшими выборами.
Сейчас согласен, но до этого как-то меньше
было. И споры о религии тоже есть. Тут интересный момент. Вот в одном из отрывков апостол Павел пишет, что это Римлянам 14.1, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. То есть важно действительно понимать, с кем мы спорим. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Значит, есть человек, который способен выдержать какое-то интеллектуальное состязание, можно вызвать его на дуэль. А другого человека подобное состязание уязвит, убьет.
С немощными в вере всегда происходит одна большая проблема, когда мы избегаем ссоры. Потому что, или споры, да, там, ну, они могут в ссору, кстати, перерастать. Это то, что эти немощные в вере, если с ними никто не спорит, не возражает, они начинают что, как бы так вести себя, как будто все остальные немощные, они-то как раз мощные. И сейчас они всех научат, как надо делать, что надо делать, никто не хочет с ними связываться. И они начинают, в общем, так чувствовать себя все сильнее и сильнее, действовать активнее. Поэтому, вот не знаю, может быть, и надо иногда поспорить, или хотя бы не поспорить, а просто, ну, указать на место. Подождите, вы пока немощный, вы вот пока учитесь, но не учите. Учить пока вам, наверное, рановато.
Да, да, ну тут, наверное, какие-то должны быть правила, но, тем не менее, вот в личной дискуссии, наверное, надо отдавать себе отчет, стоит ли вступать в спор с человеком, который там, ну, вот, убежден в чем-то, в чем мы уже давно разубедились.
Ну и тем более надо понимать, что вот если мы говорим о вопросах там веры, религии, они, эти споры наиболее такие, ну, болезненные, что ли, потому что тут, ну, легче всего ранить. Одно дело, когда мы спорим там, ну, я понимаю, можно очень любить там какую-то одну футбольную команду, другую там, или какого-нибудь там эстрадного исполнителя, но когда это все-таки несравнимые вещи, когда мы говорим там о том, что для меня, ну, реально дорого, там, например, вере, да, там, ну, я говорю между христианами, и вдруг тут мне кто-то начинает доказывать, что да вы неправильно все верите, и вообще вы все не так, и тут очень трудно удержаться, хочется, значит, вот обязательно как-то возразить или доказать, или объяснить.
Мне кажется, есть, если можно было бы нарисовать какую-то шкалу такую, есть в спорах вещи, которые легко проверить, бессмысленно спорить о какой-то справочной информации. Залезли в интернет, в энциклопедию, посмотрели, уточнили. Есть споры, которые касаются тем, кое проверить невозможно в принципе. Те же самые вопросы веры. Невозможно проверить, что о них спорить. Спорить о мнениях бесполезно. Одному нравится одно, другому другое.
Ну, не о вопросах веры как таковой, да, конечно, там есть Бог или нет, тут очень трудно спорить, потому что, ну, доказать в итоге ни один, ни другой ничего не сможет, но вот там как понимать какие-то определенные места, там, священного писания, вероучения, ведь вот если мы берем с самого начала... Там,
так вот, вот я хотел сказать, что церковь. Вот это какая-то такая вот серединная зона, где спор возможен.
Мы даже можем подразумевать, что вот, предположим, если мы вспоминаем самое первое, вот, собор, да, вот там в Иерусалиме, когда там решался вопрос, а как вместе вообще уживаться там вот уверовавшим из иудеев и язычникам, это наверняка были споры. То есть, почему этот собор-то, почему вопрос возник? Потому что были разные мнения, разные точки зрения. Кто-то настаивал на одном, кто-то на другом, но как-то вот в дискуссиях там сумели договориться. И таких примеров-то на самом деле много, потому что, ну, иногда... Просто мы на это, может быть, не обращаем внимания, ну, там написано в том же Новом Завете о том, что надлежит быть разномыслием. А разномыслие, да, они подразумевают все равно какие-то споры, там люди будут с чем-то соглашаться, с чем-то нет. Иногда, может быть, даже такие разномыслия, что, в общем, серьезные могут быть. Вот, ну, не знаю, там можно разные примеры вспомнить, там тот же... Я не знаю, можно ли назвать спором там Петр и Павел, когда там об отношении к язычникам, там есть вместе, не есть вместе. Ну, по крайней мере, это было, ну, были две разные точки зрения.
Угу. Да, и там Павел-то потом, когда говорит о разномыслиях, потом присовокупляет, что чтобы открылись искуснейшие. То есть вот единственный способ, видимо, как эти искуснейшие могут открыться, когда возникает некая состязательность, когда разные мнения выносятся на свет.
А может быть, тут и с одной стороны, да, может быть, тут не договаривается что-то. С одной стороны, откроются искуснейшие, а с другой стороны, откроются и вот, ну как, глупость человека станет более очевидна. Потому что когда человек молчит, он, как известно, может прослыть человеком умным, а вот когда вот уже начинает говорить, спорить, тут уже так, значит, подумаешь, да нет, что-то вот это... Вот эта позиция мне не близка, не может быть, не потому, что он там такой плохой, а просто вот так вот послушал две разные стороны, аргументы и пришел к каким-то выводам. Но я не знаю, насколько это часто вот там происходит, что действительно какие-то в разномыслиях, вот этих дебатах, спорах выявляются там искуснейшие. Чаще все-таки ведь происходит наоборот, какой-то раздрай, люди там... расходятся в разные стороны. Ну хорошо, расходятся, это нормально, кстати говоря. Главное, чтобы они потом сходились. Ведь опять, возвращаясь к новозаветным текстам, можно вспомнить такой довольно драматичный вообще момент. 13 глава, вот я, ну не, я не буду зачитывать всю ее, деяния апостолов, 13 глава. Там вот, я кратко так напомню, там может быть кто-то подзабыл, что там происходило. Там была некая тройка, это Павел, Варнава, Иоанн, Марк, они... были посланы вместе на служение, но потом по какой-то причине, мы не знаем почему, там Иоанн Марк решил все это дело забросить и пойти назад, вернуться. Ну, там можно додумывать, догадываться. Причем он был такой-то человек тоже, не какой-то там, значит, непонятно там, не укоренен, но это был, как бы сейчас сказали, ребенок верующих родителей, то есть у него мама была христианка, он с малых лет там знал всех этих лидеров, они собирались в доме у них там, ну вот почему-то он там посчитал, что надо идти назад. Павел, он такой лидер был тоже, он там, у него была своя точка зрения. Ну, у Варнавы там вообще сложная позиция, потому что это был его, с одной стороны, племянник, но он и мог и Павла возразить, потому что, если так вспомнить, как вообще Павел стал апостолом, ведь там очень много зависит, он, так сказать, протеже в каком-то плане, да, Варнава за него там вступился, засвидетельствовал, то есть он как-то его в люди, что называется, вывел, да, но вот тем не менее они как-то вот там начали спорить, и потом дальше в 15 главе мы считаем, там уже какого-то пика это все достигло, когда Павел предложил опять по тем городам Варнаве, значит, пройтись по новому кругу, так сказать, вот, посетить эти церкви. Варнава, естественно, захотел взять племянника с собой. И тут Павел, в общем, выступил категорически против. Он сказал, как мы его... Он, один раз мы его взяли, он развернулся, ушел. А теперь опять он... И, ну, очевидно, то есть мы, конечно, там понимаем, что Новый Завет, Евангелие, там все довольно тезисно изложено, но просто так, психологически представив эту ситуацию, очевидно, там были споры у них, да, ну... Но
там,
как-то там, это все запомнилось.
Там даже написано, отсюда возникло немалое разногласие.
Да, разногласие. Но они, кстати, хорошо закончились, потому что там, если мы читаем там более поздние произведения, там упоминаются, там они друг другу передают там приветы, благословения. То есть, в принципе, это не нарушило окончательно какие-то взаимоотношения, хотя, в общем, довольно серьезные были разногласия. И такое происходит и сегодня очень часто, когда у нас есть разное понимание. Вот, ну, просто внутри христиан, даже внутри одной церкви, как надо там, предположим, развивать там, не знаю, какое-нибудь служение. Один говорит, что нам надо там послать миссионера в Индию, а другой говорит, а зачем нам в Индию, у нас вот тут рядом, смотрите, тут вот поселок, и вот там нужда колоссальная, какая Индия, мы там, и вроде и тот прав, и этот прав, и вот вроде бы как-то надо умно, мудро разойтись, а иногда это не получается, и в общем так, все переходит в склоку. Вроде бы и нет неправильных там и неправильных среди них. Бывает, понятно, что в споре там одна сторона, там, скажем, ближе к истине, другая нет. Бывает, что оба, в принципе, правы, но вот как-то вот так вот признать что ну, мы оба правы, давай как-то своим путем каждый. Вот это не получается почему-то.
Угу. Да, да, согласен. Здесь сложно, потому что опять включаются амбиции просто наши человеческие. Очень сложно отделить тему спора от своей собственной личности. Мы всегда ту истину, которую отстаиваем, связываем со своим собственным «я». И поэтому, когда кто-то с нами начинает спорить, мы воспринимаем это не как атаку на какую-то позицию, а как атаку на нас самих. И так рьяно начинаем защищаться. Поэтому, мне кажется, одно из правил как раз цивилизованного спора – максимально психологически смягчать возражения, чтобы человек не почувствовал, что это атака на него.
Ну вот у меня был такой опыт, правда, он такой не очень здорово получился. По крайней мере, я пытался. То есть я пытался организовать дискуссию. Это дело было со студентами. Сначала я не буду брать, чтобы сейчас не отвлекаться на детали, там вопрос определенный, да, то есть вот кто там так считает, кто иначе считает, все определились. А потом я сказал, а теперь вот вы должны поменяться ролями. То есть вы должны отстаивать вот точку зрения вот ту, то есть искать аргументы, наоборот, сильные, вот в противоположные, а вы наоборот. И, ну, пытались там, у кого-то получилось, у кого-то там нет, а кто-то вообще сказал, что я не могу, потому что, ну, как это я буду, там все неправильно. Ну, как неправильно, ведь есть там и так многие считают. Просто попробуйте подобрать аргумент. Я понимаю, что для многих из нас даже просто выслушать аргументы какие-то другие, это уже такая какая-то непосильная работа, потому что, ну как, я-то считаю так, зачем я буду тратить время там что-то читать, считать там или размышлять в пользу той точки зрения, которая, как мне кажется, там, ну или той позиции, которая там льет, как это, воду на мельницу моего оппонента, получается.
Да, мне кажется, здесь, если вот, да, это нашу тему сегодняшнюю контекстуализировать, то можно будет признать, что просто в России у нас культура спора пока очень на низком уровне находится. Вот то, что отличает Запад от России, как раз, наверное, не то, что там меньше споров, а то, что они умеют спорить лучше, потому что эта культура прививается уже в школе и в вузе, у них много-много диспутов, где как раз те самые искуснейшие открываются, где худо-бедно каждый человек может свою точку зрения грамотно презентовать, по крайней мере, изложить то, в чем он убежден. А у нас люди компенсируют недостаток аргументов тем, что срываются на крик, и возникает действительно свара.
Ну, Андрей, ты меня это поправлял, что я идеализирую. Я сейчас тоже поправлю. Мне
Давай.
Кажется, ты идеализируешь немножко точку зрения. Конечно, если мы берем, то все зависит от кругов. Если брать там какие-то там научные круги, здесь научные круги, или там брать там какого-нибудь рядового фермера, и здесь рядового фермера, я думаю, не так уж принципиально больше разницы между, например, нашей культурой и культурой дальневосточных стран. Там споров, в принципе, гораздо меньше, потому что это не принято. Там, потому что есть авторитет старшего, есть там, ну, как-то что спорить. Этот старший, значит, он лучше знает, там, что я буду тут, как-то неудобно вроде.
Я немножко о другом. Я говорил о том, что культура спора иная, потому что есть совершенно объективные показатели. Обучают ли искусству диспута у нас в школах и обучают ли искусству диспута у нас в вузах? Есть ли специальные предметы для этого? На Западе они есть. Курс критического мышления. Есть механизмы, которые помогают людям учиться излагать свою мысль. У нас это редкое явление.
Ну, это, мне кажется, как раз таких предметов много. Они же просто не обязательно это специально. Если мы берем там такой школьный даже предмет, как геометрия, это, по сути дела, там что такое там доказательство теоремы. То есть ты выдвигается некий тезис, а дальше ты должен доказать его истинность. То есть ты должен вот
Если бы о теореме Пифагора устраивались диспуты ученические, может быть, в каких-то школах и устраиваются, если там какой-то учитель-новатор, тогда бы это было хорошо. Но, к сожалению, мы же знаем, как преподают и геометрию, и остальные предметы, где, возможно, была бы дискуссия, но дискуссии нет. У нас в основном преподавание в школах идет по такому монологическому принципу. Хотя были идеи создания диалогического обучения, проблемного, когда ученики дискутируют, но это все осталось на уровне проектов. Большинство учителей просто читают лекции. Так же, как и в вузах. Редкие учителя, как ты, устраивают диспуты.
Ой, я боюсь, что мы сейчас уйдем в другую, в общем-то, какую-то плоскость, но я не готов критиковать эту систему, потому что мне пришлось поучиться и в западной системе, и в российской. Я бы не сказал, что там это лучше организовано. Там формы другие, да, но в результате далеко не всегда получается лучше.
То есть, мы, по крайней мере, здесь обозначили точку несогласия, да, потому что мне кажется, что там обучают аргументировать. Люди пишут огромное количество тестов, эссе, где они отстаивают свою позицию, люди участвуют в диспутах. У нас я этого не наблюдаю просто.
Ну, по крайней мере, не знаю, что это дает, но вот в повседневной такой жизни, беседе, я не вижу особенной разницы. Вот если мы говорим о там, таком искусстве, что ли, спора, в принципе, он и там довольно на низком уровне, и здесь довольно на низком. Другой вопрос, что у нас он более такой нетерпимый. Вот с этим я соглашусь. Он нетерпимый, то есть более, ну, так сказать, легче переходим мы на хамство и на оскорбление, это точно. Но то, что аргументы там, вот, скажем, сильнее или слабее, да там просто такие же, в общем, аргументы, просто, может быть, они не так горячо и по-хамски высказываются.
Либо ты просто общаешься с теми людьми.
Ну, не знаю, может быть, конечно. Тут, конечно, все это немножко субъективно, но, тем не менее, вот, не знаю, вот если мы берем даже наши так, разборки внутрицерковные, может быть, здесь слишком нам трудно отделять вот, позицию личную и вот, то, что человек говорит. Вот, я думаю, вот с этим есть определенная проблема, потому что, вот, ну, иными словами, если бы эту точку зрения высказал кто-то другой, то я бы, наверное, и не стал спорить, и, в принципе, там есть здравые мысли, там. Но вот поскольку это вот там какой-нибудь мистер Икс высказывает, а я его вообще не перевариваю, вот он, мне кажется, ну, не эта точка зрения, но вообще там он что-то когда-то говорил, и я начинаю спорить уже не столько там с идеей, там, со словами, а просто мне вот он не нравится почему-то там, да, или вот я знаю, что этот христианин там, он... Не знаю, не такой благочестивый, как ему надо, с моей точки зрения, быть, да, как я, или как. И я там что-то про него там, не знаю, знаю там, или какой-то информацию. И я вот начинаю спорить, хотя вот я сам, например, отдаешь отчет, что да нет, если бы там был другой какой-то человек, да, может быть, и спорить бы не стал. В принципе, там есть здравые какие-то зерна в том, что он говорит.
А какие, на твой взгляд, самые горячие сейчас вот такие темы для споров в отечественном протестантизме?
И они меняются. Тут, мне кажется, трудно. Меняются очень часто. Ну, например, у нас очень последнее время много говорят о роли христиан, церкви там, в политике. Насколько там мы должны в этом участвовать, не должны там, и так далее. В разных. Кто-то там считает, что это нормально, там, если пастор чуть ли не там партийный какой-нибудь, там, в той или иной, кто-то считает, что это вообще не дело там служительное. Есть темы такие более богословские, есть организационные, кстати говоря, очень, вот, по крайней мере, несколько лет назад, я помню, ну, по историческим меркам несколько лет назад, лет 10 назад, были очень жаркие споры по, по церковному устройству.
Угу.
Я помню, это просто там ломали копья, там, а как, там, а надо ли, потому что, ну, были разные такие специфические вещи, которые там трудно укладывались даже в вероучение, там, ну, вот, например, там, скажем, есть церкви, где, в принципе, нет понятия епископа, там есть епископы, и кто-то, значит, возмущался, что, ну, а как так, значит, тут вроде епископов не может. И это почему-то было очень так болезненно, все спорили. А сейчас как-то это все затихло. То есть сейчас никого это особо не волнует.
И уже архиепископы появились.
Да, есть и архиепископы, там, и чего только нету. Но почему-то вот так вот бывает какая-то волна. Одно время, ну, это периодически возникает, так, там... предопределении, там что-нибудь, или свобода выбора, вот это тоже, она так иногда вдруг начинается, иногда гаснет. Вот, вот эта тема, например, мне совершенно неинтересна, потому что я вот в
эту... Ты просто не предопределен к этой теме.
Я скажу так, вот в некоторые есть темы, которые я, в принципе, мне они неинтересны, потому что я настолько часто и много слышал аргументы одной стороны и другой, что я не хочу больше этого выслушивать, да, или там есть... Ну, не знаю, там, о крещении детей, там, за и против. Тоже мне, я, в принципе, знаю аргументы одни, знаю аргументы другие. Более того, там, скажу крамольную мысль, для меня это не является принципиальным вопросом. Хотя тут, конечно, со мной многие, я бы даже сказал, единоверцы не согласятся.
Поспорили бы.
Да, поспорили бы, но для меня нормально и детокрещение, и не детокрещение. Я не хочу, вот, вот это точно те, не те темы, которые там... меня там почему-то там заводят или там в чем я буду участвовать. Если я вижу, ну, предположим, да, там, если брать такие классические на улице споры, да, которые возникают, сейчас их уже меньше там по ряду причин, но вот раньше было много активных вот этих свидетелей Иеговы, да, они там ходили и начинали вот, у них же начиналось все всегда с дискуссии, они подходят к тебе и говорят там, а вы знаете там как имя Бога или там что-нибудь, а вы там что думаете о Троице? Я когда только начало этого разговора слышу, мне дальше не хочется ни слушать, ни спорить, потому что это я знаю, что это будет такое хождение по кругу, все это уже там 25 раз одно и то же там услышано, там... Не знаю, я вот, вот на это я точно не... А вот хорошо, Андрей, а какая тема вот тебя вот наоборот, заставляет, вот нельзя пройти мимо, начинают два человека что-то обсуждать, и тут обязательно хочется высказаться, поспорить, включиться в спор.
Ой, я не знаю даже, это интересный вопрос, я об этом не думал, какая тема для меня будет, как там красная тряпка для быка, вот, или как кость для собаки. Не знаю, интересно, надо будет подумать. Я не готов сейчас ответить, какая тема меня обязательно спровоцирует на какой-то ответ, на реакцию. Но, наверное, зависит от контекста еще, с кем я говорю.
Вот я скажу последнее, я сейчас вот тоже как-то не задумался, сейчас задумался. Последние, наверное, ну, месяцы точно, меня почему-то стало задевать, ну, не то что задевать, а я как-то стал... трудно удерживаться, когда я слышу точку зрения о такой расширенной трактовке, такой, ну, мы знаем, есть там богословие процветания, да, а есть такое вот...
богословие увядания или что?
Нет, такое вот теория о предопределении, там такой вот, типа вот христиане, они живут там лучше, чем нехристиане, христианские страны, они должны быть более там... состоятельный, богатый, чем не христианский. Вот я вот почему-то с этим, во-первых, не согласен, и во-вторых, вот здесь мне трудно удержаться пока. Может быть, я еще просто не насытился как-то с вопросами предопределения, да, но здесь вот как-то я вот вижу неправильность, некорректность многих этих утверждений, и тут вот я довольно легко вступаю в дискуссии, в споры там. Вот, вот это, наверное, та тема из последних, которая в последнее время меня так вот заводит немножко.
Да, я не знаю, мне кажется, есть вот тема, где я абсолютно убежден в своей правоте, а настолько убежден, что если я вижу, что человек не прав, то я и оставляю это так, потому что а чего мне спорить?
Так а вот хорошо это или плохо, потому что вот я вспоминаю, я когда уверовал, да, а я ведь уверовал, так получилось, что я стал христианином и ушел на несколько месяцев в море, то есть я работал в море, там никаких вокруг особо с кем там, богословские дебаты вроде не с кем вести, но, естественно, там возникают какие-то споры о религии, там, о христианстве и так далее, тогда еще время такое, это сейчас там никого особо-то и не интересовало бы, а там начало 90-х, там это всем что-то интересно, все начинают
стал предметом всеобщего внимания.
Да, и я помню, что-то там доказывали, всю ночь там сидим после вахты, что-то обсуждаем, как-то... А сейчас вот я представляю, мне бы, наверное, было и неохота. И я не знаю, вот с одной стороны, это вроде хорошо, я там спокойно так это...
Пообтерся.
А с другой стороны, может быть, это вот в какой-то мере утеря вот такой первой любви, да, то есть я что-то вот...
Любви к спорам.
Надо бы... Нет, не любви к спорам, а любви христианской такой вот, к истине, да, то есть мне надо было бы там что-то отстаивать, а мне уже неохота ничего отстаивать там, да, ладно, там, пускай думают, что хотят, я пойду лучше там посплю, книжку почитаю, не буду на это время тратить. То есть мы с годами и с возрастом нашим христианской жизни, да, мы все равно становимся менее, ну, наверное, большинство, может быть, кто-то и наоборот, но все-таки сначала мы такие активные, горячие, что-то ходим, дебаты какие-то там нас все это волнует, потом меньше, 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 ну и чем ближе к старости, тем нас это как-то меньше, наверное, забавляет.
Ты связываешь это все-таки со старением.
Я со старением, да, но тут старение такое не в смысле физическое, ну, наверное, не физическое, но старение в смысле, чем дольше мы являемся христианами, тем меньше вот такое вот желание кому-то что-то... Может быть, мы просто понимаем, что мы никому ничего не докажем. То есть, вот как вначале-то ты когда уверовал, тебе кажется, что ты сейчас все объяснишь людям. Они просто ничего не понимают, ты им сейчас объяснишь, и они тоже все активно там станут христианами. Потом ты, значит, бьешься как рыба об лед, они выслушивают тебя, говорят, да не, ну что-то тут нас это не очень интересует. И ты в какой-то момент потом у тебя, ну, опускаются руки, и уже неохота ни рассказывать, ни спорить. То есть иногда это вот может быть хорошо, что мы не спорим, а иногда может быть это просто и нежелание не то, что спорить, а нежелание там, ну, свидетельствовать о Христе, там, такая уже апатия, там, говорить о своей вере тоже не хочется уже.
Мне кажется, это болезнь любого неофитства, когда человек обретает какое-то сакральное знание, или то, что ему кажется сакральным знанием, он хочет осчастливить человечество. А потом через какое-то время он понимает, что человечество не хочет осчастливливаться, вот, и, соответственно,
ну, я бы умеряет вот свой пыл. Уже, так сказать, приближаясь к завершению, я бы сказал, что я бы, наверное, порекомендовал все-таки выбрать для себя, вот каждому просто для себя, некий такие вот список, ну, запрещенных, что ли, приемов, которые я вот обязуюсь не использовать. Просто прежде чем вступать в дискуссию, ну, как-то так вот, ну, например, оскорбление, там,
унижение,
подтасовка фактов, это как вот у Жванецкого там есть, что там, как, что с ним спорить, посмотрите на его нос, да, или что-нибудь такое, вот, то есть, вроде как, ну, совсем не о том, там, пусть сначала предъявит паспорт, а потом уже там, значит, рассказывает,
что... Прописку покажет.
Да, прописку предъявит, а там... То есть какие-то там, вот, если этот вопрос задевает личность, наверное, вот, наверное, лучше воздержаться. Это очень сложно, кстати говоря, особенно когда ты легко понимаешь, как можно легко ранить и легко обидеть, и видишь там какую-то болезненную такую точку, и очень легко раз так и человека унизить. А вот как бы... Ну, как бы мы утешаем себя, что мы унижаем не просто так, а чтобы как-то вот... истина восторжествовала, там, в споре победить. Вот это вот, мне кажется, такой вот, ну, нехороший поступок. Еще так для себя, я думаю, хорошо бы, если бы мы, ну, не всегда это получается, но начиная спор, мы бы вот реально понимали, что нам реально интересно выслушать точку зрения оппонента. Вот просто вот я хочу узнать, почему он так считает. Вот если вот этого живого интереса нет, тогда зачем это все нужно? Потому что если мы... уверены, что вот мы уже все знаем, что он скажет. Мы уверены, что знаем лучше. Мы уверены, что вот мы ничего никогда не поменяем, что я вот на этом стою и буду стоять. Зачем тогда я буду, в общем, тратить время? То есть вот я, например, для себя определяю, что если я... мне интересно все-таки, а почему он так считает? Вот тогда, может быть, имеет смысл. Вот у нас уже, к сожалению, осталось буквально одна минутка, Андрей. А что, какой-нибудь рекомендация есть для спорящих с твоей стороны?
Ну, я уже порекомендовал книгу, действительно.
Может, повторить название?
Достойная, а то... да. «Поварнин. Искусство спора». А, по-моему, это одна из лучших книг, которая на русском языке сейчас существует. Она написана уже чуть ли не 100 лет назад, но, тем не менее, актуальности не потеряла. Вот. А вообще, да, самое главное в споре – не терять человеческого лица и уважать собеседника, даже если вам кажется, что его позиция абсурдна, вздорна, неверна, все равно уважать друг друга. Если мы будем соблюдать хотя бы это, то мы сможем лучше друг друга слышать и договориться.
И хотя бы допускать, я еще добавлю, что может быть, в чем-то он все-таки может оказаться более прав, чем
да,
вы. Пускай
да.
Там не во всем, но хотя бы в чем-то. Большое спасибо за внимание, спасибо, что нас слушали. В эфире была программа «Двоеточие», радио «Теос».
Доброго вечера вам.
Добрый вечер, до новых встреч.